Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, действительно, всего лишь достаточно делать добрые дела. В эфире «Герой нашего города», у микрофона Екатерина Горбунова. И мы, как всегда, говорим о благотворительности, говорим о проектах, которые помогают людям вокруг. Но прежде всего, сегодня, 17 октября, мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. Мы знаем, что каждый день есть повод для того, чтобы собраться с друзьями в обеденном перерыве за чашечкой чая или кофе и как-то насладиться моментом, приятно провести день, может быть, для тех, кто еще как-то не приступил активно к работе, просто повод для того, чтобы зарядиться, и вот действительно день прошел отлично. Итак, сегодня, 17 октября, возвышенный день, день посиделок при свечах, международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Также сегодня день чернокожих поэтов в США и день лояльности в Аргентине. В общем, поводов как минимум много для того, чтобы как-то приятно себя настроить. А сегодня у меня в гостях, пусть по скайпу, я надеюсь, что связь нас не подведет, Олег Богданов, фонд «Благодари». Олег, здравствуйте, как нас слышно?
Здравствуйте, слышно отлично.
Ой, мы вас тоже хорошо слышим. Надеюсь, что скайп нас не будет подводить. Но если вдруг будут какие-то технические накладки, друзья, уж не обижайтесь. Мы постараемся делать все, чтобы максимально быстро их устранить. Олег, скажите, пожалуйста, а вообще вот фонд «Благодари», он для кого и для чего и зачем?
Фонд «Благодари», он основан в помощь трем проектам нашего города. Таким как помощь семьям, помощь бездомным и автоволонтеры.
Я так понимаю, что в первую очередь и в основную речь идет о Гатчине, так?
Да, да, конечно, о нашем небольшом городе Гатчине. Но не совсем так, скажем. Помощь семьям у нас распространяется по такой территориальной единице, как Гатчинская епархия. То есть это больше, чем Гатчина, это часть Ленобласти.
То есть охват такой несколько более широкий. Олег, а как вот возникла идея, что вот нужен фонд именно здесь, нужен именно какой-то такой вот, даже если не сказать региональный, а такой именно местный, местная такая единица помощи? Неужели не хватало помощи, может быть, уже каких-то существующих фондов?
Ну, фонды какие-то существовали, но недостаточно активны, на мой взгляд. И направления у них были несколько иные, поэтому мы приняли решение все же создать собственный фонд, чтобы своими делами уже знать самим, что мы делаем, для чего мы делаем.
Помощь вот. Семьям, в чем она заключается? Как именно вы помогаете, как вы отбираете тех людей, которым вы будете помогать?
Помогаем мы многодетным семьям, родителям с детьми-инвалидами, родителям-инвалидам с детьми и прочим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мы стараемся оказать всестороннюю поддержку, от юридической помощи до продуктовых наборов в сложные минуты.
А вот если, например, очень часто я знаю, что возникают невольно вопросы, а вот помощь, особенно когда она ведется регулярно, она все-таки действительно помощь помогает или она вредит? Сейчас поясню. Нет ли такого момента, что когда человек понимает, что, ну вот, ему точно помогут, например, продуктами, вещами, ему точно помогут дальше еще по каким-то пунктам, у него нет стимула как-то взяться, может быть, за себя, найти работу, найти дополнительную работу или как-то реализоваться. Он, ну, и так понимает, что вот общество, фонд меня обеспечит.
Я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о приспособленчестве, да? Ну, на самом деле у нас такого не происходит, потому что сами подопечные в данном направлении являются еще и волонтерами. Мы стараемся создать такое благоприятное пространство для матерей-одиночек, многодетных семей, когда они могут общаться между собой, помогать самостоятельно друг другу, участвовать в волонтерской помощи, конкретно в фонде. У меня не было ни одного случая, чтобы вот именно человек, семья вставала на довольствие таким образом. Потребителями никто не является. И потом эта поддержка, она же... Мы никого не содержим. Мы поддерживаем под локоть в трудной ситуации. Поэтому как раз даем стимул людям самостоятельно заниматься своими проблемами. Мы лишь поддерживаем.
Автоволонтеры, что это за проект? И кто может стать автоволонтером?
Автоволонтеры. Изначально проект создан в поддержку двух других проектов. Нам необходима была транспортировка. А также вот автоволонтером может стать любой, в принципе. Подается заявка там, от пенсионера или матери с больным ребенком о том, что нужно доставить там, в больницу или еще куда-либо. И люди отзываются в сети и реагируют.
Я понимаю, что когда уже работа фонда налажена, когда уже, скажем так, местное сообщество вас знает, наверное, уже как-то проще, может быть, сводить вот эти вот две категории граждан, тем, которым нужна помощь, и тем, кто готов эту помощь оказать. А вот как оно было в самом-самом начале, когда только зародилась идея фонда, когда только началась деятельность, когда только вот, например... Пришла мысль, что вот, да, нужна помощь, и вот нужны, в частности, автоволонтеры. Насколько сложно было находить людей, которые, ну, пожертвуют своим временем, может быть, немножко как-то сдвинут свои планы или найдут вот эту вот минутку, час для того, чтобы свозить кого-то от пункта А в пункт Б и обратно?
Ну, я не могу сказать, что... были такие суперсложности, потому что люди в нашем городе достаточно отзывчивы, и, собственно, наше присутствие в сети, оно, мы достаточно активны в основных группах ВКонтакте нашего города, люди также достаточно активны и откликались достаточно легко. Особенно если там беда очевидна, там отвезти ребенка инвалида или пенсионера, почти всегда мы находили отклик. Но изначально мы начинали свою работу, ни о каком фонде помыслов не было. Было несколько проектов, которые необходимо было реализовать с помощью активных. С помощью граждан с активной жизненной позицией, так скажем. И фонд образовался позже, и основная работа, 70% работы было, конечно, в сети интернет.
Что это были за проекты? И вот первые, вот самые-самые первые проекты, какими они были, на что они были направлены?
Ну, это все те же самые проекты, в помощь которым мы создали фонд. Это вот сектор помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Помощь бездомным, раздача пищи горячей. Собственно, о каждом проекте можно рассказывать отдельно. У каждого из них своя история, свои сложности.
Ну
и
вот
свои маленькие победы.
Ну вот давайте тогда, может быть, начнем с побед. Вот вы упомянули проект помощи бездомным, в частности, вот горячее питание. А вот насколько все-таки просто питание, оно как-то, не знаю, решает проблему? Потому что, ну окей, там, не знаю, раз в неделю человек поел, но ему нужно как минимум 3, желательно, не знаю, хотя бы пару раз в день, а лучше там почаще, и, в общем, крышу над головой это не обеспечивает.
Да, конечно. Это первый шаг, так скажем, наш, который мы рассчитываем все-таки создать хороший такой добротный приют с консультационной службой, с юристами и психологами. Это в планах. Мы призываем горожан к поддержке наших начинаний. Но самое главное, следует понять, что мы понимаем и хотим, чтобы понимали другие, что наша задача не столько два раза в неделю покормить бездомных. Конечно, они на самом деле сыты не будут все время от этого. Но у них возникает... Они знают время, они знают, когда приходить. Это первый шаг к социализации. Участвуют в субботниках. И это само по себе тоже несет позитивный оттенок с учетом того, что мы помогаем ряду из них восстановить документы и вообще как-то свои права. Работа идет. Но в главной и большей степени мы обращаемся к горожанам. Задача наша первичная. Не чтоб как можно больше было накормлено, а чтоб как можно больше людей кормило, понимаете?
Ну да, момент, конечно, такой, довольно тонкий и довольно важный. Вот, знаете, на самом деле, мне почему-то кажется, не знаю, вот сейчас скажу, можете подтвердить, можете опровергнуть, что когда речь заходит о помощи пенсионеру, заходит речь о помощи ребенку, то... Невольно не возникает лишних вопросов. Не знаю, например, если ребенка нужно куда-то отвезти, если у семьи нет своего транспортного средства, ребенок инвалид, то как бы невольно хочется помочь, потому что, ну, это ребенок или
да,
пенсионер.
Да, эмоционально одобряемая беда, так скажем. Есть беды эмоционально неодобряемые. У нас существует клише «сами виноваты».
Да,
но
да, да.
Я вам скажу, что и в семьях, и с пенсионерами тоже это клише работает у людей, которые ищут повод, почему не помочь. Оно распространяется совершенно на все социальные группы, может быть, кроме сирот несовершеннолетних и животных. И вот это считается, что это эти группы, ну, точно ни в чем не виноваты. Многодетные семьи обвиняют в излишней рождаемости, матерей-одиночек в неразборчивости, пенсионеров в том, что не воспитали своих детей, которые будут о них заботиться. Так что повод не помочь всегда найдется. Мы же призываем как раз именно смотреть не на негативную сторону и вообще не пользоваться вот таким трафаретом. Для помощи виноват или не виноват. Мы считаем, что каждый в жизни из нас в чем-то виноват. И когда мы благополучны, мы склонны забывать о том, что когда-то кто-то был рядом, когда мы могли споткнуться, совершить ошибку, кто-то нас поддержал. Мы забываем, потому что склонны считать, что мы сами молодцы, так удобнее думать. Вот у этих людей не оказалось кого-то рядом. Мы предлагаем оказаться рядом сейчас.
Если говорить, может быть, об основных... Ну вот, да, например, есть вот стереотип, который вы сами озвучили. Сами виноваты в том, что оказались в беде, сами виноваты, что оказались на улице. Ну, наверное, в какой-то мере, может быть, кто-то действительно сам где-то обстоятельства. Но если
конечно
говорить, а может быть... Ну, не знаю, топ-5 причин, почему люди могут оказаться на улице, могут оказаться без дома. Как человек, который постоянно сталкивается вот с чужой бедой быть бездомным, вот почему, как люди оказываются в такой ситуации?
Ну, вот смотрите, существует клише, что такое, опять же, что причиной бездомности является алкоголизм. Однако я убежден, и мои коллеги из других организаций, которые занимаются бездомными, считают, что алкоголизм – это все-таки следствие бездомности. По большей части из того, что знаю я, из общения с ними, чаще всего это конфликт с родственниками. Дележ жилплощади, разводы и прочие беды. Известны случаи, когда люди перестают за себя бороться, потому что из дома выгоняют любимые, скажем так. И если это жена, с которой развелся, это как бы одна беда, но когда говорят дети: папа, уходи, вот они действительно уходят, и у них опускаются руки. И, ну, то есть они самостоятельно опускаются на дно. Бывают вот такие моменты.
Вот вы сказали, что все-таки, ну, есть какие-то поводы, ну, немного, ну, может быть, так, воспрять духом вот эти вот маленькие победы. Вот что касается именно бездомных, что вы считаете своей главной победой как руководителя фонда, как фонд как таковой, вот в отношении именно бездомных? Что уже удалось сделать?
Может быть, я немножко опять... И разверну взгляд на проблему. Да, но главной победой, я считаю, отклик горожан. Понимаете, в чем дело? У нас есть, конечно, ребята, которые там бросили пить и пытаются наладить жизнь. Вот, и даже вот недавно одно благодарственное письмо нам написали по этому поводу. Человек, который восстановил документы, устроился на работу, собственно, счастлив. У нас есть целая семья, которая вернулась к жизни, то есть восстановилась в правах относительно ребенка, и живут сейчас, и работают, и не пьют, и все у них хорошо. Ну, относительно, конечно, прежней жизни. Вот. Но главными победами мы считаем отклик горожан, что в нашем городе удается повысить так называемый градус милосердия.
Что ж,
это основная задача нашей работы — создать благоприятную среду для жертвователей, волонтеров и наших несчастных подопечных.
Хороший такой, мне кажется, термин «градус милосердия». Олег, а что вот лично вас, в вашей личной судьбе, вот этот градус милосердия повысило? Что вот в какой-то момент заставило не пройти мимо чьей-то беды, организовать какой-то проект, потратить на это свои силы, время, терпение, усердие? Вот что стало той точкой невозврата, когда вы поняли, что... Ну вот, без благотворительности ваша жизнь не может существовать?
Это сложный вопрос. Я вот, когда готовлюсь к подобному интервью, стараюсь придумать ответ всегда. На самом деле ответа нет, потому что совокупность различных событий моей жизни, возможно, сформировала мое мышление таким образом. Я как-то старался быть благодарен людям, которые мне помогали в трудную минуту, запомнить это. Меня учили старшие запоминать такие вещи и делать выводы. Я видел людей, у которых не было подобной помощи, и, к сожалению, и видел, как они в ней нуждаются, видел, что с ними происходит, и если они ее не получают. И элементарный такой, сейчас этот вопрос к самому себе почему-то считается пафосным, но я его пафосным не считаю, я считаю его нормальным. Кто, если не я? То есть, вот, когда лежит человек на газоне, и добрыми намерениями все полны, и когда мы идем и думаем о том, что, ну, хоть бы кто-нибудь его следующий там поднял, ну, это же неправильно, да? Если, если ты сам такой хороший, себя любящий и дающий себе оценки как человеку доброму, прошел мимо, то что ты взял, что следующий не пройдет? Поэтому нужно взять и поднять, узнать.
Ну, потому что всегда проще творить добро чужими руками, всегда проще попытаться позвонить в какую-то организацию, волонтерам или кому-то и сказать...
Специальные вот, люди, да.
Вот кто-то...
Мы ищем специальных людей.
Ну, да, да, потому что проще. Это, ну, чисто человеческий такой фактор. Даже, кстати, проводили какие-то эксперименты на вот эту тему, когда, например, в диалоге участвовали двое, и одному человеку становилось как-то плохо, то второй, ну, собеседник сразу же принимал какое-то решение на себя, он пытался помочь, там, вызвать скорую, как-то решить эту проблему. А когда была группа людей, каждый думал, что это сделает за него кто-то другой. И вот такое вот стадное чувство, оно где-то... Ну, и человек вообще оставался без какой-либо помощи. Дорогие радиослушатели, я вам в свою очередь напоминаю, что вы нам можете звонить, писать, задавать свои вопросы. И вполне возможно, что у вас лично был какой-то опыт, когда вот вы поняли для себя, кто вот если не я. Что это был за опыт? С чем он был связан? Была ли это помощь, не знаю, старушку через дорогу перевести? Помочь котенку, ребенку, женщине с ребенком? Или как? Вот что это был за случай, когда вы поняли для себя, что вот кто, если не я? Если я сейчас пройду мимо, больше вот точно никто не поможет, я должен помочь. Как бы там не торопился на работу, или как бы не хотелось уже мягко устроиться дома в кресле за просмотром любимого телесериала, делитесь своими историями, вы нам можете звонить и писать, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, телефон Viber и WhatsApp 977 850 09 96, 977 850 09 96, это Viber и WhatsApp. Также нам можно писать через teos.fm, это наш сайт, и через мобильное приложение Teos, доступно на Android и на iOS. В общем, скачивайте, устанавливайте из приложения все те же функции. А мы, в свою очередь, продолжаем. На связи с нами по скайпу Олег Богданов, фонд «Благодари», у микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И мы обсуждаем вот всю вот эту вот порой такую неоднозначную помощь, когда вот кажется, что вот кто-то вот из этой толпы обязательно должен помочь, но вот ну, у меня слишком веские обстоятельства для того, чтобы пройти мимо. На себя времени не хватает. Олег, а вот... Как ваши... Я часто, на самом деле, задаю этот вопрос своим гостям, потому что всегда именно интересно даже... Ну вот никак, например, вот что человека подтолкнуло к тому или иному действию, когда он не смог пройти мимо, а как отреагировали его родные. Потому что не всегда родные сразу с энтузиазмом воспринимают, в принципе-то, какие-то идеи, а идеи пожертвовать свое время, силы, средства на то, чтобы помогать другим, особенно вот когда... Как вы правильно сказали, не всегда такая однозначная помощь. Вот, ну, например, ладно, дети, окей, ничем не виноваты, животные ни в чем не виноваты. А вот все остальные, собственно, сами могли бы исправиться. Как отнеслась ваша семья, как отнеслись ваши близкие, друзья, родные? Говорили, что, Олег, ну что, тебе что, больше всех нужно, зачем тебе все это? Или поддержали?
С пониманием отнеслись. С пониманием. Не могу сказать, что я почувствовал там... какое-то напряжение, да, с пониманием. И, в принципе, все мои родные изначально знали, что мне больше всех надо, поэтому ни для кого новости это не являлось, собственно. Да, с поддержкой, с пониманием.
А если вот обычно, конечно, мы немножко о команде говорим чуть позже, но вот так, забегая вперед, сколько человек в вашей команде? Вот таких постоянных, закоренелых волонтеров, которые не просто, например, вот, ну, да, понятное дело, даже, например, раз в неделю регулярно это очень полезно, да даже раз просто это все равно очень полезно, но вот кто изо дня в день или с максимальной частотностью помогает? Может быть, тоже помогает организовать весь процесс? Вот сколько вас?
Ну, вот в проекте «Помощь семьям», помимо меня, существует несколько кураторов, которые, не покладая рук, работают каждодневно в Луге, Тосно, Кингисеппе, в Гатчинском районе. Они трудятся, они уже формируют вокруг себя свои команды, они трудятся постоянно. Есть команда фонда. Вообще те люди, которые рядом со мной, это около 10 человек, они, то есть те люди, которые всегда на месте, скажем так, то есть под настроение не уйдут. Больший круг волонтеров, постоянных тружеников, они не участвуют в организационных моментах, но постоянно совершают такой свой подвиг. Тоже всегда на месте, всегда вовремя, всегда готовы заменить друг друга. Собственно, их около, наверное, сейчас скажу, 30 человек точно есть. Это вот волонтеры, которые трудятся в помощь бездомным. Это вот и автоволонтеры, которые возят питание горячее на место раздачи.
То есть, в принципе, ну,
те, кто готовит, и, да, и те, кто раздают.
Команда-то на самом деле такая довольно большая, потому что очень многие фонды, они вообще держатся буквально там 1, 2, 3, 5 максимум человек, а тут все-таки такая большая, довольно обширная, я бы сказала, помощь со стороны людей. Наверное, все-таки вот этот градус милосердия удается его поддерживать и даже как-то, может быть, продвигать вот эту вот планочку несколько вперед. А как вот лично вам это удается? Что для этого? Какие-то тренинги? Может быть, какие-то, ну, не знаю, общие собрания? Или вот как? Вот потому что...
Ну, мы, конечно, собираемся вместе. Раз в месяц у нас чаепитие. Вне зависимости от того, есть ли обсуждаемая проблема или нет, мы все равно собираемся. Но слово «тренинги» меня вот в последнее время смущает совершенно образом. Просто схожие по мировоззрению люди собрались вместе. И, ну, тут без ложной скромности скажу вам действительно, что градус милосердия дается повышать. Но это все потому, что фонд, на самом деле, мы же не создавали фонд, чтобы делать добро. Мы делали, а потом вот решили создать фонд, чтобы это эффективнее делать. Через уже несколько лет после существования самих проектов, собственно, где люди свои, приняв волевое решение, принимая его каждый раз, сами по своему желанию участвуют в делах милосердия. Это как бы это не то, чтобы удачный менеджмент, что когда я там правильные слова сказал, и кто-то откликнулся. Личным примером мы привлекаем горожан, люди отзываются, мы пишем истории, вот там раздачи, вот в субботу было вот так, какой-нибудь случай рассказываем. Люди проникаются, мы стараемся предложить им такую модель. Попробуйте посмотреть нашими глазами. И многие смотрят и приходят к нам и становятся одними из нас. Мы это замечательно считаем.
Вот вы, кстати, упоминали в самом начале нашей беседы, что очень часто волонтерами становятся подопечные вашего фонда. То есть те люди, которым вы в какой-то момент оказали помощь или даже продолжаете ее оказывать, но в свою очередь они тоже чем-то помогают. На самом деле, вот мне кажется, еще один такой стереотип есть, который даже есть несколько, ну, в головах многих-многих-многих людей, что если человеку в чем-то нужна помощь, он сам по себе ни в чем другом быть полезен не может, просто потому что, ну, ему самому помощь нужна. Так ли это?
О, это такой ужасный стереотип. На самом деле, но он еще родом и знаете, откуда происходит, что если ты себе не можешь сам помочь, самому себе помочь не можешь, как ты можешь помочь другому? Это ужасная фраза, на самом деле. Это клише, внедренное в наш разум, мне кажется, намеренно. Для чего, я только не пойму. Это же неправда, что человек, который сам нуждается, в чем-то не может помогать тем, кто тоже нуждается. Я сейчас попытаюсь сформулировать.
Ну, может быть, есть вот у вас, из вашей команды, такой, может быть, для вас лично самый, может, яркий пример, или их даже несколько, чтобы, ну, скажем, проиллюстрировать несколько ситуаций. Потому что, да, вроде бы, с одной стороны, звучит абсурдно, но подумаешь, человек, допустим, не может себе помочь, ну, к примеру, не может сейчас обеспечить свою семью продуктами или должным уровнем жизни. Другой момент, что да, вроде бы очевидно, что он может помочь, ну, например, посидеть с чьим-то ребенком, пока там другой человек будет решать свою проблему. Ну, это так, пример с потолка.
Да.
Вот у вас, у вас в вашем фонде поделитесь какой-нибудь историей.
Ну, долгую историю рассказывать я не буду. Я просто скажу, что вот матери-одиночки, они, конечно же, не раз у нас выручали друг друга. Вот именно то, что вы озвучили, посидеть с ребенком и так далее. Тут при фонде у меня есть ряд помощников. Именно из подопечных, которые разбирают, сортируют вещи пожертвования, которые помогают формировать и продуктовые наборы и так далее. И потом вот эта система, у нас же очень все по-народному. Мы предлагаем людям пожертвовать детские вещи, которые им уже не нужны. И, собственно, это же вообще от благополучия не зависит никак. Если у тебя вырос ребенок, и вещи остались, и в каком бы ты положении сама не находилась, ты, мать, приносишь эти вещи для другого ребенка. Это нормально, и это рождает общение матерей между собой. Они понимают самое важное, что они не одни. Есть похожие на них, а еще есть рядом люди, готовые их поддержать. Потому что руки опускаются как раз именно от социального одиночества, когда тебе кажется, что ты в толпе, но никто не видит ни проблем твоих, ни... И мало того, что если увидят, то еще осудят. А мы вот именно что заняты тем, что создаем такое пространство, где комфортно человеку, который попал в несчастье, он... И ему некогда опустить руки в этом пространстве. Он видит людей, которые верят в него, которые поддержат. Вот. Взаимопомощь среди подопечных, она очень развита. И даже касаемо бездомных, они очень пекутся. Вот, а кто-то попал в больницу, они его навещают. Вы представляете, вот эти люди, которых многие считают хуже животных, они собирают там свои нехитрые передачки в больницу тому, кто одному из них, кто лег туда. Это очень трогательно. На самом деле.
Ну да, у нас есть такое довольно противоречивое сообщение от Антона. Антон задает вот такой вопрос. Взрослый человек должен нести ответственность за себя. Если он даже после помощи не хочет вытащиться из беды, значит, это естественный отбор. Зачем на таких тратить силы?
Ну, про естественный отбор у меня свое мнение. Ну, что значит после помощи не хочет? Вот, я вот не считаю, что я помог в полноте, да, вот, если я дал тарелку каши, чтобы он не умер зимой холодной. Понимаете, в чем дело? Проблема же существования вот этих. Мы же любим, мы же придумали слова «изгой», «асоциальный», да? То есть тот, кто не мы. На самом деле это часть общества. Наличие бездомных, малоимущих семей, там несчастных пенсионеров в беде. Это все социальный срез. Это мы с вами. И вот, а беда-то на самом деле, адрес беды, вы знаете где? Он не в нежелании там кого-то там справиться и победить. Там это старик, я не ел 6 дней. Надо себя заставить, да? Ну, невозможно себя заставить поесть, если нечего. Невозможно взять и поднять руки сквозь, когда на них висят гири непонимания, когда ты отчужден, и все готовы в тебя плюнуть. В том состоянии, в котором находится бездомный, с тем запахом и так далее. Это человек, которого ни в одно учреждение нормально не пустят. Ну, а если пустят, то будут стараться, чтобы он ушел быстрее. Понимаете, в чем дело? Здесь нужна комплексная поддержка и помощь, кое мы призываем государство и граждан.
А вот как вот лично вам? Не бывало ли, может быть, таких моментов, когда ну вот, вот так вот, между нами, по-честному, возникало такое, что вот, ну, не хочу идти к этому человеку, потому что вот по каким-то вот лично вашим соображениям, может быть, все-таки действительно был сам отчасти или как-то полностью виновен в своих бедах, потому что от него плохо пахло, потому что он был вам неприятен. И вот как вы действовали в такой ситуации, если, конечно, такая ситуация была?
Ну, вы знаете, я вообще против нового движения такого, говорить о том, что волонтерство не стоит рядом ни с какой жертвенностью, ни с какими волевыми решениями, что это как бы радостное состояние, когда тебе прикольно помогать. Я против этого. Всякий раз, когда ты идешь помогать кому-то, ты делаешь волевое усилие. И это нормально. Это нормально, когда ты понимаешь, что ты приходишь на раздачу, и тебе тянет руку не очень чистую здороваться этот бездомный. Это волевое усилие понять, что это, ну, то есть это мое желание протянуть ему руку в ответ продиктовано не тем, что я считаю ее чистой, понимаете? Я понимаю, что это грязная рука. Это, то есть я не настолько очарован, чтобы думать о том, что вот люди, которым я помогаю, обязательно должны быть неприятны. Я понимаю, в какой они ситуации, то есть там неприятный запах и так далее. Но знаете что? Вот у нас, к сожалению, опять же, жертвы клише того, что, того понимания, что любовь – это эмоция. Нежное чувство в груди относительно того, кто напротив. Любовь – это дела. Это преодоление того, чего ты не хочешь. Это умение прощать, умение поставить себя на место другого. И в том числе волевое усилие пойти к тому и помочь тому, кто тебе может быть неприятен. И нужно понимать, что это моя проблема, что он неприятен на самом деле, а не его. Он просто вот есть. То есть это я сам с собой же разбираюсь, насколько приятно или неприятно помогать. Но если отталкиваться только от меня любимого и от моих желаний и нежеланий, то, конечно, можно запутаться в том, чего ты хочешь, а чего нет. На самом деле проблема общества и проблема, адрес проблемы, вообще адрес беды, он безразличен, он равнодушен. Когда мы абсолютно разумны, но совершенно не хотим подключить сердце.
Ну, слушайте, на самом деле, Олег, вы даже как-то меня сейчас заставили несколько задуматься, потому что, да, наверное, есть... Я, ну, не могу однозначно сказать, плохая эта тенденция или хорошая, потому что отчасти... Ну, наверное, транслировать благотворительность исключительно с точки зрения того, что у нас все в мире плохо, это тоже как-то нагнетает ситуацию. Но
нет,
вот...
я не за негатив. Я не за негатив, нет, вовсе. Может быть, я не совсем правильно выразился. Ну, отталкиваться от того, что я делаю это потому, что мне приятно только. Ну, потому что мне здорово. Ну, вот как... Мы привлекаем волонтеров, не мы конкретно, а мы вообще как бы благотворители. Мы говорим о том, что помогать приятно, но это действительно так. Действительно, и помогать легко, это тоже так. Но когда ты уже помог, ты это чувство испытываешь.
Олег, знаете, у меня к вам такое мини-предложение, буквально вкратце, если есть такая возможность, дать нашим радиослушателям, может быть, несколько советов о том, как начать свое дело в сфере благотворительности. Вы, как человек, который прошел через все ступени, как вот, наверное, такого основного проекта, от каких-то отдельных, ну, может быть, не до конца объединенных между собой благотворительных проектов до фонда, наверняка знаете какие-то, может быть, секреты того, чтобы ваше дело продолжало жить, развиваться, набирать обороты, заинтересовывать людей и повышать тот самый градус милосердия. Как вам это удалось? И, может быть, есть какие-то вот советы, что нужно сделать и чего не нужно делать ни в коем случае?
Ну, я не буду очень конкретен, да, мы уже об этом говорили. Единственный, самый важный совет, который я могу дать, касаемо фонда, да, если кто-то хочет создать организацию, друзья, пожалуйста, создавайте организацию, привлекайте средства и что угодно на дела, а не для того, чтобы делать дела. Сначала начинайте делать, и только потом создавайте что-то, что мы... Это будет правильно, чтобы не обмануться самому. Потому что многие говорят, ну что я могу, вот будет у меня мощная организация, вот тогда я могу. Но это опять же, это очень неверный подход, потому что, ну то есть это замок на песке, по сути. Дом на песке, не на камне.
То есть первично твое дело, а потом вторично помощь со стороны в качестве поддержки. То есть как бы ни было сложно на первых порах, а на первых порах по-любому сложно. Не бывает так, что человек проснулся утром, подумал, ай-ка, пойду я наделаю всем добра, и сразу нашелся, не знаю, там сосед, знакомый, государство, которое сразу, вот тебе на добрые дела, и не знаю, там какая-то сумма денег, вот иди и твори. Сначала найди возможность своими силами сделать доброе дело, пусть даже оно будет не на 1000, не на 10 тысяч рублей, а на 100.
Совершенно верно. И дело даже не в масштабе тут, или в его отсутствии. Дело в том, что чтобы для того, чтобы ты в первую очередь начал верить себе, чтобы тебе для того, себе нужно верить для того, чтобы тебе верили люди. Должно пройти какое-то время, когда ты сам увидишь, что ты не сворачиваешь с пути. Делаешь, несмотря на не то чтобы отсутствие там, какого-то результата, а вот видимого такого результата отсутствия. Делать и все, стоять на своем. И тогда впоследствии люди тебе просто поверят и будут собираться рядом, потому что людям всегда нужен тот, кто несет флаг. Понимаете, как бы пафосно это ни звучало. Тот, кому больше всех надо. Люди нуждаются в этом. Тот, кто всегда скажет. Тот, кто всегда имеет мнение. И это мнение непоколебимо.
Если говорить о автоволонтерах, как стать одним из них?
Автоволонтером очень просто стать. Это нужно быть участником группы ВКонтакте, одноименной «Автоволонтеры Гатчина», и, соответственно, смотреть заявки. И любой, кто отозвавшийся на заявку, вот, пожалуйста, я автоволонтер. То есть это же как бы не список лиц, да? Это горожане. Мы обращаемся к городу, к людям, мы говорим, вот, сделаем наш город добрее. Все вместе. Маленький город, это возможно. Локально.
А вот, кстати, как вам кажется, проще сделать добрее какой-то маленький город или столицу, неважно, то северную или фактическую?
Вы знаете, мне сложно об этом говорить. Я в большом городе, ну, я не жил, но я точно знаю, что вот опыт благотворительных организаций Санкт-Петербурга, вот он уже на область слабо проецируется из-за густонаселенности разной, понимаете? В маленьком городе нужно, чтобы стопроцентно тебе верил каждый, даже тот, который считает, что твоя деятельность безумна, там, а кто-то даже может считать, что вредна, он все равно верит, что ты это делаешь на самом деле. Вот это важно. То есть, что ты искренне веришь в то, чем ты занимаешься. В большом городе, в принципе, ну, я не знаю, не хочу, чтобы некрасиво прозвучало, но можно как-то спрятаться за обложку организации. Там никто не знает, там, ну, Иванов, директор, и ладно, там какой-то Иванов. Тут я хожу пешком по своему городу, меня знают в лицо, мне любой может подойти и спросить, а что за мальчик там, который больной? Правда он больной-то? и так далее, понимаете. В маленьком городе свои особенности.
А если говорить, например, ну вот, поняла, что с автоволонтерами все вообще прямолинейно просто, у тебя есть время, у тебя есть машина, у тебя есть возможность довести человека, ты откликаешься и отвозишь. А есть какие-то направления деятельности, куда вы отбираете волонтеров? И, может быть, так сразу и не допустите до помощи? Сначала несколько раз еще поговорите с человеком.
Да, конечно, вот это именно помощь бездомным, потому что у человека, который поначалу вроде как готов раздавать пищу, то есть на прямой контакт с ними готов, условно считает, что готов, он проходит сначала собеседование, потом мы даем ему посмотреть на это дело со стороны и так далее. И некоторым людям я рекомендую не участвовать.
Даже
после
так.
собеседования. Да, потому что на самом деле человек добрый, он хочет помочь, он там согласен с моей позицией, которую я транслирую, там, например, в группе бездомных. Он эмоционально одобряет то, что мы делаем, но это совершенно не факт, что он готов, что настолько стрессоустойчив, что он готов
пойти и пожать ту самую вот руку, которая кажется ему грязной и неприятной.
Совершенно верно. Тут мы же стараемся заботиться не только о бездомных, а именно что мы заботимся о горожанах, то есть в состав которых входят в том числе бездомные, волонтеры, жертвователи. Мы вот не стараемся угодить какой-то одной социальной группе. Мы заботимся о своем городе и районе. Вот, хотим, чтобы... Мне не хочется, чтобы человек пришел, попробовал один раз раздать пищу, обжегся и навсегда перестал верить в добро, так скажем. Вот это важно. Конечно, люди должны понимать, что за народ их там встретит и так далее. Это не все могут.
Прежде чем вот так вот с головой нырять в пучину благотворительности, открывать свой фонд, начинать, может быть, какое-то свое объемное движение, вот если очень коротко, то с какого бы дела вы посоветовали начать каждому? Вот с чем, в принципе, человек, если он хоть как-либо готов к благотворительности, точно справится, и это будет такая мини-проверка для самого себя?
Ну, если касается организатора, да?
Ну, да, допустим, организатора.
Ну, нужно взять, если вот практически, да, взять какой-то сегмент, который ты назовешь своей зоной ответственности, будь то там, например, коллектив на работе, да, где есть кто-то, кто в беде, или подъезд со старушкой одинокой или что-то, и попробовать просто, есть ли в тебе способность организовать, не только самому помочь, но и организовать коллектив вокруг, чтобы помочь этому человеку. Если вот есть такое, то, пожалуйста, в бой как организатор. Если нет, то получается помогать самому как активный волонтер. Может быть, времени настало собирать людей.
Что ж, Олег, большое спасибо, что уделили нам время. Было очень интересно и информативно узнать. Надеюсь, вы, дорогие радиослушатели, тоже для себя, может быть, открыли какие-то новые грани благотворительности. Олег, удачи вам и вашему фонду. Всего вам доброго. Оставайтесь
спасибо.
С нами, дорогие радиослушатели.
Всего доброго.
Услышимся уже ровно через неделю в «Героях нашего города». Всем пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.